Добро пожаловать на наше следующее видео «Что происходит, профессор?» Добрый день, Вальтер. Добрый день, мой друг. Как у тебя дела? У меня все хорошо, а у вас? Не такая жаркая неделя, как в прошлый раз. В прошлый раз у нас была сауна. Это верно. Сегодня немного прохладней. Но тема все еще жаркая. Что ж, давайте для начала я помолюсь, и затем мы начнем. Наш Отец Небесный, огромное спасибо за то, что снова собрал нас вместе. Господи, мы нуждаемся в Тебе все больше и больше с каждым днем. Пожалуйста, благослови нас действием Святого Духа, чтобы мы могли различать. Мы просим об этом во имя Иисуса. Аминь. Иногда я думаю, что Рим намеренно провоцирует, чтобы увидеть, как далеко они могут продвинуть свои планы без единого слова протеста. Меня всегда удивляет, насколько они успешны. Никто даже не упоминает ни о чем мы собираемся говорить. Итак, поговорим немного о молитвах за умерших. Это не только молитвы за мертвых, но и молитвы к мертвым. В конце концов, если вы можете призывать на помощь святых, то вы молитесь святым, верно? Это было серьезной проблемой в дни реформации. Но, похоже, на данный момент реформация мертва, без признаков воскресения на стороне протестантизма. Вот статья, которая появилась недавно, 23 октября, она напечатана в журнале Crux, который говорит о католическом настроении. Здесь сказано, Ватикан продлевает время, чтобы получить полное отпущение грехов для душ в чистилище. Та же самая старая проблема, которая возникла в дни реформации. И она намеренно болтается перед глазами и носами мира, просто чтобы втереться в нее. И это показывает, что Рим не изменился. Вот как я к этому отношусь. Мартин Лютер, он очень ясно выразился в этом вопросе. Это одна из главных причин, по которой я написал свои 95 тезисов. Давайте посмотрим на эту статью. Рим, неограниченное количество или полное прощение грехов, традиционно получаемые в первую неделю ноября для душ, верующих в чистилище, теперь можно получить в течение всего ноября. Разве это не мило? Меня всегда поражает, что у них бывают такие моменты, когда в ноябре можно получить полное прощение грехов или индульгенцию. Если бы было в наших силах облегчить страдания людей, разве вы не хотели бы сделать это в январе, феврале, марте, апреле, мае, июне, июле, августе, сентябре, октябре, ноябре, каждый день или каждую неделю? Но нет, мы сделаем это только в ноябре, и пусть эти ребята пострадают до конца года, верно? Для меня это не имеет никакого смысла, но тем не менее. Теперь вы можете получить их на протяжении всего ноября. Также те, кто болен или привязан к дому и не может физически посетить церковь или кладбище в установленные сроки, все равно смогут получить полное прощение грехов или индульгенцию при соблюдении определенных условий. Апостольское пенитенциальное учреждение Трибунал Ватикана, который занимается вопросами совести. Говорится в уведомлении, опубликованном 23 октября. Затем у них есть эта фотография женщины, которые молятся за все души весь день на кладбище. Итак, вы можете получить индульгенции, если пойдете на кладбище. Это увлекательно. Трибунал также попросил священников проявить особую щедрость в течение ноября в приношении таинства применения в причастии к немощным. Новые положения были приняты после того, как ряд епископов попросили совета относительно того, как верующие могут выполнять дела, необходимые для получения предварительной индульгенции, учитывая продолжающуюся пандемию и ограничения во многих частях мира, ограничивающее количество людей, которые смогут собираться в любом месте. Интересно, что Римско-католическая церковь продолжает свою деятельность, продолжает проводить мессы и все прочее. Но в протестантских странах, во многих странах запрещено проводить причастие. Удивительно, не правда ли? Никакого крещения. Людям разрешено сидеть в ресторане и есть, но вы не можете принять участие в причастии. Традиционно верующие могли получать индульгенцию каждый день с 1 по 8 ноября, когда они посещали кладбище, чтобы помолиться за усопших, и выполняли другие условия, особенно когда они ходили в церковь или молельню, чтобы помолиться в ноябре в день всех усопших. На конференции епископов в странах, где большое количество верующих традиционно исповедуется, посещают мессу и кладбище в течение недели, спрашивали, как можно разместить верующих с учетом ограничений по COVID-19 или в случае, если один из верующих заболел, и он на изоляции или в карантине, сказал кардинал. Ватикан решил продлить время, в течение которого можно получить полное отпущение грехов или индульгенцию, включив в него целый ноябрь. Обычно после первой недели ноября предоставляется только частичное послабление. Это даже интереснее. Итак, через неделю, а затем вы можете получить лично индульгенцию. Но, к сожалению, ваш любимый человек, который находится в чистилище, должен пострадать немного дольше, потому что иначе это не произойдет. Верно? Это не имеет смысла. Разве это не что-то болтающееся перед протестантами, которые верят в Священное Писание и понимают, в чем дело? Вы можете себе представить, если бы Бог так поступал с нашим спасением? Извини, немного позже, извини, я тобой займусь через недельку. Те, кто не может покинуть свои дома или резиденции по серьезным причинам, включая правительственные ограничения во время пандемии, по его словам, также могут получить индульгенцию чтением конкретных молитв за умерших или размышлениями при чтении Евангелия, предназначенного для мессы за мертвых, перед образом Иисуса или Пресвятой Девы Марии, или совершив дело милосердия. Итак, мой юный друг, насколько это соответствует Библии? Совсем не соответствует. Ты уверен? На самом деле молиться перед изображениями – это против заповедей Божьих. Это запрещено в Писаниях. И вот вещь, связанная с делами, это потрясающе. Во всех случаях нужно также выполнять обычные требования, установленные церковью для всех, для получения индульгенции, которые демонстрируют решимость отвернуться от греха и обратиться к Богу. Итак, что это за условия? Они включают в себя иметь дух, отрешенный от греха, как можно скорее пойти на исповедь, как можно скорее принять Евхаристию, молиться за намерение Папы и духовно объединиться со всеми верующими. Все эти церковные правила. Я нигде не читаю ничего подобного в Библии. Вы не идете к исповеди как можно скорее. В Библии написано, что когда вы согрешили, вы исповедуетесь в своих грехах перед Богом и только перед Богом. Кто же может прощать грехи, кроме одного Бога, говорит Библия. Они также сказали, что офис настоятельно призвал всех священников отслужить мессу 3 раза в день всех усопших, как это разрешено в документе от 1915 года Папы Бенедикта XV. Есть надежда, что наличие большего количества мест в этот день поможет каждому, кто хочет посетить мессу, сделать это, соблюдая ограничения вместимости в церквях и местах поклонения. Церковь учит, что молитва, особенно месса и жертвы, могут совершаться от имени душ чистилища. Праздник всех усопших отличается от праздника всех святых. 1 ноября именно тем, что он предлагает молитву о вечном мире и небесном покое всех тем, кто умер в состоянии благодати, но не полностью очистился. По их мнению, это большая часть человечества. Катехизис католической церкви говорит, что все, кто умирают в милости Божьей и дружбе, но все еще не полностью очищены, действительно уверены в вечном спасении, но после смерти они проходят очищение, чтобы достичь святости, необходимой для входа в радость небес. Полное отрицание оправдания веры. И вот это болтается перед протестантским миром, который сидит с этой церковью в Экуменическом совете. И ради того чудесного слова, которое называется «солидарность», идет на любой компромисс и тем самым заново распинает Христа. Это серьезная проблема. Это серьезная проблема, которая затрагивает весь мир, и в частности христианский мир. Потому что это не первый раз, когда это возникло. Это было большой проблемой во времена Христа. Это большая проблема во многих религиях мира. Молитвы мертвым, молитвы за мертвым. Поклонение предкам. Все эти вопросы затрагиваются здесь. Давайте возьмем католическое определение, просто чтобы убедиться. Это католические ответы и статья «Спасительные жертвы за умерших». Что означает «спасительный»? Для спасения. Именно так. Мы можем принести жертву за спасение мертвых. Я думала, что в Библии сказано, что человеку положено однажды умереть, а потом суд. Но здесь мы видим, что они говорят, что мы можем сделать что-нибудь для душ после их смерти. Это не соответствует стандартам Библии. Но теперь вы можете делать приношения и молиться за них, чтобы они могли спастись. Без того, чтобы они сами признавали это. Некоторые религии заходят еще дальше. Они говорят, что можно крестить мертвых. Но не будем вдаваться в это. Приношение за умерших, как верных католиков, нас учат, что мы должны возносить молитвы и репарации или возмещение за умерших. Как вы можете сделать возмещение за то, что сделал кто-то, кто уже мертв? Разве это возможно? Если будет возмещение, это должно произойти после смерти, верно? Тогда у вас уже есть принятое решение. Это духовное дело милосердия, достойный поступок с нашей стороны. На самом деле это глупый поступок. Потому что когда ты умрешь, уже слишком поздно делать какие-то возмещения или репарации. Возмещение должно произойти прежде, чем ты умрешь. Что в Библии говорится о молитвах за умерших? У нас есть несколько интересных стихов, и я также использовал перевод английской стандартной Библии, потому что она переводит некоторые слова, как, например, некроманты, а другие не обязательно переводят таким образом. Когда ты войдешь в землю, которую дает тебе Господь Бог твой, тогда не научись делать мерзости, какие делали народы сии. Я должен находиться у тебя, проводящий сына своего или дочь свою через огонь, прорицатель, гадатель, ворожея, чародей, обаятель, вызывающий духов или волшебник, или вопрошающий мертвых, или некромант. Это тот, кто советуется с мертвыми. Это строго запрещено Словом Божьим. Левит, глава 19, стих 31 говорит нам, Перевод Библии короля Иакова. «Не обращайтесь к вызывающим мертвых и к волшебникам не ходите, и не доводите себя до осквернения от них. Я Господь Бог ваш». Перевод этого же стиха в английской стандартной Библии. «Не обращайтесь к медиумам или некромантам, или вызывающих мертвым». Это люди, которые советуются с мертвыми. «Не ищите их и не делайте себя нечистыми из-за них. Я Господь Бог ваш». Почему ты будешь нечист, когда советуешься с мертвыми? Потому что в Библии довольно ясно говорится, что мертвые ничего не знают. Итак, с кем вы на самом деле консультируетесь, когда консультируетесь с мертвыми? Вы говорите с демонами, маскирующимися под любимых вам людей. Вот еще несколько стихов. Исаия 8 глава 19 стих, перевод короля Иакова, а также английской стандартной Библии. «И когда скажут вам, обратитесь к вызывателям умерших и к чародеям, к шептунам и чревовещателям, тогда отвечайте, не должен ли народ обращаться к своему Богу, спрашивают ли мертвых о живых, к закону и к свидетельству? Если они не говорят ни в соответствии с этим словом, это потому, что в них нет света». Библия ясно говорит, что если вы не говорите в согласии со Словом Божьим, закон — это Тора, свидетельство — это то, что написали все пророки после этого, если вы не говорите в гармонии с этим, в них нет света. Английская стандартная Библия говорит совершенно ясно. «Спрашивать у медиумов и некромантов, которые щебечут и бормочут». Это ссылка на непонятные высказывания. Очень интересно. Левит 20 глава, стих 6, английской стандартной Библии. «Если человек обратится к медиумам и некромантам, развращающим их, и я настрою свое лицо против этого человека и вырежу его из числа этих людей». Это довольно серьезно. Другими словами, когда вы занимаетесь этими вещами, вы идете вопреки воле Божьей, потому что вы получаете инструкции от демонов. Левит 20 глава 27 стих. «Мужчина или женщина, являющийся медиумом или некромантом, обязательно должны быть преданы смерти, их побьют камнями, их кровь будет на них». Это было при теократии. У нас больше нет теократии, поэтому вы не можете пойти и делать это. Но в основном Бог говорит о конечном итоге и о окончательном приговоре, суде, который наступит со смертной казнью. Второзаконие 14.1. «Вы, сыны Господа Бога вашего, не делайте нарезов на теле вашем и не выстригайте волос над глазами вашими по умершим». Когда вы обращаетесь к религиям и смотрите слово «постриг», это практика стрижки или бритья некоторых или всех волос на коже головы в знак религиозной преданности или смирения. Но это вообще-то не так. Это выстригание по умершим. Если вы вернетесь к старым языческим религиям во времена Нимрода, мы узнаем, что Нимрод, конечно, был казнен. И он был выстрижен. Это был привычный постриг, чтобы показать, что вы солидарны. Давайте употребим это слово с этим принципом для мертвых. Таким образом, этот термин происходит от латинского слова «тонсура», означающего «стрижку» или «выстригать», и относится к особой практике средневекового католицизма, от которого в 1972 году отказались по указанию папы. Это интересно, но мы по-прежнему находим, что постриг – очень распространенная практика в мире во многих религиях. Монахини стригли также или брили волосы. Вот почему они носили табат. И мы находим это также в других религиях. Второзаконие 26.14 говорит: «Я не ел от нее печали моей и не отделял ее в нечистоте и не давал из нее для мертвого. Я повиновался глазу Господа Бога моего, исполнил все, что ты заповедал мне». Другими словами, Библия ясно говорит, что нам нечего делать с точки зрения какой-либо формы общения с мертвыми. Это не значит, что вы можете не вспоминать о мертвых. Это не значит, что вы можете не сожалеть о мертвых. Но не быть с ними ни в каком общении. Вот вопрос, который был задан. Почему буддисты чтят своих умерших и приносят им пищу? Если мертвые ничего не знают, как вы можете накормить их? Никак. Католический ответ на эту статью о спасительных молитвах. Если мы продолжим читать то, что они там объяснили, здесь сказано: «С самого начала церковь почтила память умерших и возносила за них молитвы и слова, прежде всего за принесение в жертву Евхаристии, чтобы таким образом очищенные они могли обрести блаженное видение Бога». Церковь также приветствует милостыню и покаяние, предпринимаемые от имени умерших. Если все эти действия строго запрещены Богом, то тогда это не должно практиковаться. Но это практикуется не только в нехристианских религиях, но здесь, в самом сердце католицизма, мы также находим это. Позвольте нам помочь им и почтить их память. Ты можешь помочь мертвым? Нет. Если сыновья Иова были очищены жертвой своего отца, почему мы должны сомневаться в том, что наши приношения за умерших приносят им какое-то утешение? Давайте не колеблясь, поможем тем, кто умер, и вознесем за них свои молитвы. Как я уже говорил раньше, мир сидит в Экуменическом совете, а протестантский мир предполагает, что Рим — это христианское учреждение, функционирующее в соответствии с библейскими принципами. А затем у нас есть проблемы, подобные этому документу, который только что был выпущен. Что ты думаешь? Я думаю, что это важно, потому что сейчас многие люди будут смотреть это видео, сидеть и говорить: «Хорошо, но мы не католики, так что это к нам не относится». Но вы принимаете католические принципы в своей жизни. Это важно понимать, как вы сказали. Эти экуменические советы вместе. Разве Бог работает в гармонии с заблуждением? Нет. Директива, которую мы находим, и пример, который мы находим из этой системы, которая включена в законодательство всего мира, исходит ли она из чистого источника или исходит из определенного потока? Это вопрос, который мы должны задать себе. Когда праздновали 500-летие реформации, они представили всевозможные документы, и это был один из них. Декларация о пути церкви, служения и Евхаристии. Это был вопрос единства между братьями разных вероисповеданий. И один из вопросов, упомянутых в этом документе, на странице 36. В диалоге вокруг этого документа «Надежда на вечную жизнь» утверждается следующее. Общение освященных, святого или святых включает как живых, так и мертвых верующих. Это документ объединения протестантского мира с католическим миром. Солидарность церкви. У меня аллергия на это слово «солидарность». Сегодня его употребляют повсюду. И в сети есть цитаты Папы Франциска, использующие это слово. Но оно регулярно появляется и в протестантских документах. Солидарность. Означает ли это, что вы можете проявить солидарность в вопиющем отступничестве? Нет. В вопиющем отступничестве против слова Бога и восстание против Его слога. Ты должен все время идти на компромисс. Да. И в предыдущем видео разве мы не видели, как можно добиться общего блага путем компромисса? Что привело к падению Израиля? Компромисс. Это называлось синкретизмом. Смешание языческого поклонения с истинным поклонением. Другими словами, поклонение Ваалу во имя Иеговы. Удивительно, что в этом документе говорится, что общение включает живых и мертвых. Значит, вы действительно совершаете Евхаристию вместе с мертвыми. Это солидарность церкви во всем мире с торжествующей церковью. Эта солидарность через барьер смерти особенно очевидна Евхаристии, которая всегда отмечается в единстве с воинствами небесными. Итак, мертвые принимают участие, особенно в хвале и поклонении Богу за столом Господа, очевидное разделение, отмеченное смертью, тает. Один большой пир, празднование вместе с мертвыми, который настолько языческий, насколько это возможно. А теперь, что спиритизм учит по этому вопросу? Спиритизм имеет 6 основных фундаментальных принципов. Это взято из их собственных источников. Они признают существование высшего разума. Не обязательно быть личностным Богом, верно? Ну и, конечно, бессмертие души. Мы, по сути, духи. Все они созданы простыми и невежественными, но обладают силой постепенно совершенствоваться, что невозможно. Согласно Священному Писанию, ваше совершенство меняется или передается только от Бога. Ты ничего не можешь сделать сам, потому что вся твоя праведность, как запачканная одежда или другой перевод грязные лохмотья. Перевоплощение. Тогда возможно, если после смерти вы остаетесь живым духом. Множественность обитаемых миров. Разные сферы Вселенной — это различные обители духов. Это означает, что вы можете общаться с ними, верно? Коммуникабельность духов. Духи — развоплощенные человеческие существа. Духи могут общаться с нашим материальным миром через медиумов. Что мы только что прочитали в Библии? Никакой некромантии, не разговаривать с ними. Это запрещено. Спиритическая мораль. Мораль основана на Евангелии Иисуса Христа. Это синкретизм высшего порядка. Это уже должно вызвать предупредительные огни для людей, думающих. Мы не думаем точно так, как католики. Мы не молимся мертвым, но мы все еще верите, что они на небесах после смерти. Как вы можете сказать что-то, что противоречит Евангелию Иисуса Христа, но сказать, что основано на Евангелии Иисуса Христа? Когда эти три нечистых духа сойдутся вместе, из пасти зверя, что есть католицизм, и из уст протестантизма, и из пасти дракона, который есть спиритизм, тогда у вас будет этот последний союз, который вызовет конфликт между праведностью и неправедностью. И это именно то место, где мы находимся в потоке времени. Если вы молчите по этому вопросу, то вы потворствуете этому. Библия говорит, что если вы предупредите злого человека, значит, вы выполнили свой долг. Если нет, то это на вашей голове. И это случай с протестантизмом. Он молчит по этому поводу. Учение о бессмертии души. Иезекииль, 18 глава, 20 стих, говорит, что душа согрешающая умрет. Здесь, когда мы говорим об этом слове, которое переводится как «душа», которая умрет, это означает, что все человеческое существо — это душа. Человек стал душою живою. Прах и дыхание Бога составляют душу. Одно не может существовать без другого. 1 Тимофея 1:17. «Царю же веков, нетленному, невидимому, единому, премудрому Богу, честь и слава во веки веков. Аминь». Только вечный Царь бессмертен. 1 Тимофея 6:14. «Соблюсти заповедь чисто и неукоризненно, даже до явления Господа нашего Иисуса Христа, который в свое время откроет блаженный и единый сильный Царь царствующих и Господь господствующих, единый, имеющий бессмертие». Единый, у кого есть бессмертие, это Бог. И те, кому Он дарит. «Который обитает в неприступном свете, которого никто из человеков не видел и видеть не может. Ему честь и держава вечная». Довольно ясно. Библия учит, что только Бог бессмертен. Иисус сказал, Евангелие Иоанна, 11 глава, с 11 по 14 стихи. Сказав это, говорит им: «Лазарь, друг наш, уснул, но я иду разбудить его». Ученики его сказали: «Господи, если уснул, то выздоровеет». Иисус говорил о смерти его. Они думали, что он говорит о сне обыкновенном. Тогда Иисус сказал им прямо: «Лазарь умер». Если вы во Христе, тогда вы на самом деле не мертвы. Но когда вы перестаете существовать в вашем нынешнем состоянии, тогда вы находитесь в состоянии сна, бессознательное состояние. И как долго вы будете оставаться в этом? Иов говорит нам в 14 главе 12 стихе: «Доколе не исчезнут небеса». И Библия говорит нам, что когда придет Христос, небеса свернутся, как свиток. Они не проснутся и не воскреснут от их сна. Это довольно ясно. Псалом 6 и стих 6. «Ибо в смерти нет памятования о тебе. В гробе кто будет славить тебя?» Псалом 113:25. «Не мертвые восхвалят Господа, не все нисходящие в могилу». Разве в этом католическом документе не сказано, что когда вы проводите мессу, мертвые хвалят Бога? Они участвуют вместе, а не там. Теперь, кто из них прав? Католический документ или Библия? Разве это не выбор, который люди должны будут сделать? Ржавчина в мире. Мы обсуждали это много раз, но просто чтобы убедиться, что мы понимаем это во всей полноте. Был дьявол, который сказал: «Вы будете как боги, и что вы будете бессмертными». Бытие 3:4. «И сказать мне жене: нет, не умрете, вы будете как боги». Библия очень ясно говорит, что бессмертие обусловлено послушанием Богу. Католическая церковь знает это очень хорошо. Канцелярия Катехиста, статья 1, страница 366, сказано: «Церковь учит, что каждая духовная душа бессмертна. Она не погибает, когда отделяется от тела в момент смерти». Это очень хорошо продумано. Этому учит церковь, не Библия. Знает ли эта церковь, что Библия учит чему-то другому? Вот в чем вопрос. Вот новая католическая энциклопедия, и в ней говорится: душа в Ветхом Завете означает не часть человека, а всего человека. Знают они? Да. Как живое существо, аналогично в Новом Завете, это означает человеческую жизнь. Жизнь отдельного сознательного объекта. Недавние экзегеты утверждали, что Новый Завет не учит бессмертию души в эллинистическом смысле сохранения бессмертного принципа после смерти. Знает ли католическая церковь, чему учит Библия? Да. Учит ли она вопреки Библии? 100%. И она не скрывает этого. Итак, могу я сидеть в следующем совете? Как вы можете быть солидарны с этим? Какая у нас может быть солидарность? Разве что путем компромисса? На какой компромисс мы можем пойти? Мы отложили некоторые вещи в сторону, мы на самом деле компрометируем Библию. Итак, если есть одно или другое, то не может быть того и другого. Увлекательно. Теперь, насколько они непреклонны в этом? Папа Лев X в 1513 году, помните, это было незадолго до Реформации, он сказал: «Мы приговариваем и осуждаем всех, кто утверждает, что разумная душа смертна». Это была булла, направленная против растущей, как они называли, ереси тех, кто отрицал естественное бессмертие души и обусловлено бессмертие человека. Другими словами, если вы верите в Библию, то вас осудили как нечестивца. Итак, мы видим, они очень непреклонны в этом. Их доктрина останется в силе, а библейская нет. В опубликованной в 1520 году защите 41-го своего предложения Лютер цитирует декларацию Папы о внутреннем бессмертии как цитату одного из тех чудовищных мнений, которые можно найти в римском навозе декреталей. Мать Лютера умела обращаться со словами. Итак, он не согласен с этим, верно? Определенно. А теперь, почему бы и нет? Архиепископ Фрэнсис Блэкберн заявляет, что Лютер поддерживал доктрину о сне души на основании Священного Писания. А затем он использовал его как опровержение чистилища и святых и продолжал в этой вере до последнего момента своей жизни. У реформаторов был пример перед собой. Они называют себя лютеранами, но они не верят тому, во что верил Лютер. На самом деле они оставили нас вне своего катехизиса. «Мы должны научиться смотреть на нашу смерть», — сказал Мартин Лютер, — «в правильном свете, чтобы нам не нужно было тревожиться из-за нее как неверие, потому что во Христе это действительно не смерть, а прекрасный и сладкий и краткий сон». Разве это не то, что сказал Иисус, который приносит нам освобождение от этой пелены слез, от греха, от страха и крайности настоящей смерти, от всех невзгод этой жизни? И мы будем в безопасности и без забот отдыхать сладко и нежно на короткое время, как на диване, до тех пор, до времени, когда Он пробудит нас вместе со всеми своими дорогими детьми к своей вечной славе и радости. Это было лицо Мартина Лютера. В конце концов, он перевел Библию, верно? Он, должно быть, усвоил эти стихи и думал о них, чтобы прийти к такому выводу. Так как мы называем это сном, мы знаем, что мы не останемся в нем, но мы снова проснемся и будем жить, и что время, в течение которого мы спим, не будет казаться дольше, чем если бы мы только что уснули. Поэтому будем осуждать себя за то, что мы были удивлены или встревожены таким сном в час смерти и внезапно ожили из могилы и из разложения, совершенно здоровы, свежие, с чистой, ясной, прославленной жизнью, встретимся с нашим Господом и Спасителем Иисусом Христом в облаках. Изучал ли он Писание? Определенно. Он перевел их, поэтому он знал, о чем он говорит. А затем он говорит: «Священное Писание везде дает такое утешение, в котором говорится о смерти святых, как если бы они заснули и собрались к своим отцам, которые победили смерть через эту веру и утешение во Христе и вместе ожидали воскресения со святыми, которые предшествовали им смерти». Итак, воскресение. Было ли оно спорным вопросом во дни Иисуса? У саддукеев и фарисеев были очень разные взгляды на воскресение. И Иисус ясно учил воскресению из мертвых. Он упрекнул саддукеев. Увлекательная война, которая продолжается с самого начала. Уильям Тиндаль также был тем, кто перевел Библию и заплатил наивысшую цену за то, что он сделал. Британский переводчик Библии встал на защиту пересмотренного учения об условном бессмертии. Это, а также другие учения привели его к прямому конфликту с папским поборником Томасом Муром, который категорически возражал против Тиндаля и Лютера, которые, говоря словами Мура, все души лежат и спят до конца света. Поэтому католическая церковь говорит, что это не будет принято. В 1530 году Тиндаль энергично ответил, говоря о Томасе Муре. Вы, помещая их, имеется в виду умершие души, в рай, ад и чистилище, разрушаете аргументы, которые Христос и Павел доказывают в воскресении. Опять же, если душа на небесах, скажи мне, почему они не в таком хорошем положении, как ангелы? Тогда какая причина их воскресения? Без разницы. Сегодня адвентисты верят в смерть, сон и воскресение. Ты спишь до судного дня. Это библейское положение. Этому учит Библия. Этому учили основатели реформационного движения. Тиндаль усилил свое мнение, еще больше показывая, что папское учение по этому поводу противоречит Священному Писанию. Он саркастически говорит: «Нет, Павел, ты разучился. Ты должен пойти, чтобы научиться у Мура и узнать новый путь. Мы не самые несчастные, хотя мы не воскреснем, потому что наши души отправятся на небеса, как только мы умрем, и будем пребывать там в великой радости, как Христос, который воскрес». Я удивляюсь, что Павел не утешил фессалоникийцев этим учением, если бы он знал, что души мертвых должны воскреснуть. Если души будут на небесах в такой же великой славе, как ангелы, после твоего учения, покажи мне, какая должна быть причина для воскресения. Довольно логичный аргумент. Но теперь это снова выходит на первый план в то время, в которое мы живем. И то, что папство должно в этот самый день и в этот самый месяц, когда мы записываем это видео, снова выдвинуть этот вопрос на передний план и потереть ним перед носом протестантам без единого слова протеста с их стороны. Это поразительно. Это просто показывает нам, где мы находимся в потоке времени, как вы сказали. Мы в конце. Я знаю, что многие скажут, что «О, они снова идут к этим адвентистским документам». Позвольте мне показать вам статью Уоррена Престиджа. Это баптист, который изучил это и написал об этом статью. Я думаю, нам стоит просто посмотреть статью, просто чтобы убедиться, что так верят не только адвентисты, но и все, кто действительно изучает Библию. Вот статья и цитируемая веб-страница. Это Уоррен Престидж, и он имеет несколько степеней. Он баптистский пастор, он преподавал в средних школах, университетах. Он является автором статьи о смертном сне. Он открывает спор о смертном сне. Согласно Библии, мертвые, христиане или нехристиане, спасенные или погибшие, добрые или злые, не страдают в аду, не трудятся в чистилище и не радуются на небесах. Скорее, они полностью перестали функционировать. Это, как бы я теперь сказал, независимый источник. Без сознания они ждут воскресения мертвых по возвращении Христа, который есть Иисус, который придет во славе Божьей. Используя обычную библейскую метафору, они спят сном смертным. А затем он цитирует Псалом 12:4 стих. Итак, что такое смертный сон? В Ветхом Завете под смертью часто ссылаются как на лежание во сне, а мертвые — как спящие. Для этого используются три разных слова на иврите. Первое — шахабх. Я, наверное, неправильно произношу, но тем не менее. А затем он приводит примеры. Второзаконие, 31 глава, 3 Царств 2:10. Он говорит, Давид почил и приложился к отцам своим, сравнивая с Деяниями 12:36, и более 30 подобных случаев. Второе слово — Яшен. Примеры Иова, 3 глава, стих 13, Псалом 12, стих 4, и Даниила. Мертвые спят в прахе земли. Третье слово — Шенах. Пример Иова, 14:12. Мертвые не пробудятся, не воспрянут от сна своего. Смертный сон влияет на всех людей одинаково. Там нечестивые перестают беспокоиться, и там отдыхают уставшие. Это вечный сон, ни о каком сновидении не говорится. Это скорее метафора, она означает полное бездействие, бессознательность и, по сути, небытие. Это то, чему учит Библия. Мы не собираемся читать всю статью, он цитирует много стихов. Мы рассмотрели некоторые из них. «Ибо вот я усну», вот это еврейское слово «шахабх», «в прахе, завтра прищешь меня, и меня нет». В этой статье рассматривается история о ведьме из Эндора, как о проблемном стихе, но, опять же, Бог запретил говорить с медиумами и некромантами. Саул не видел Самуила. Это только ведьма из Эндора сказала ему, что это был Самуил. Мы не должны быть пойманы этим конкретным стихом. Дальше он говорит о слове «шеол». Он сказал, что тогда делать с этим словом «шеол», с которым мы уже встречались пару раз. Еврейское слово «шеол» встречается примерно 65 раз в Старом Завете со ссылкой на место или состояние умерших. Эквивалент Нового Завета «хадес». И он использует в качестве примера Деяния, глава 2, стихи с 24 по 28. Хотя оно часто ошибочно переводится как «ад», Шеол ни разу не изображается в Ветхом Завете как место или состояние страдания. На самом деле, о нечестивых можно спокойно сказать, что они спускаются в Шеол. Истинное значение слова ясно передается различными эквивалентами, данными в том же контексте. Эквивалентность «яма» в разных стихах, «разрушение» в других стихах, «тишина» в разных стихах, «разложение», «могила», «прах», «смерть». И это то, о чем идет речь, но никогда не упоминается как конкретное место. Он говорит, что Элис объясняет «шеол» это в прахе, и, вероятно, лучше всего понимать в общем, как могилу. Он говорит о стихах о сне во Христе, и есть много, о которых упоминается в Библии. Мы не собираемся проходить их все. Мы хотим разобраться в сути дела. Это разнообразные христианские традиции. Итак, он провел хорошее изучение Библии, показывающее, что мертвые спят. А затем он говорит об этих разнообразных христианских традициях. И он делает такое заявление. Помните, это не адвентист. Возмутительно, что несмотря на четкое последовательное учение как еврейского, так и греческого завета, христианская традиция продемонстрировала большую путаницу по поводу состояния мертвых. Сегодня очень широко признано, что это произошло во многом из-за влияния древнегреческих идей. Когда мы переходим к книге Откровения, тело зверя из моря — это леопард. И это означает Грецию. Тело — структура римского мышления. Это греческая философия. Естественный закон, состояние мертвых. Мы можем пройти весь список. Все это основано на греческой философии. Влияние довольно сильное в некоторых дохристианских еврейских кругах. Пол Алхаус объясняет, подлинные библейские концепции были заменены идеями эллинистического, греческого, гностического дуализма. Новозаветная идея воскресения, которая затрагивает всего человека, должна уступить место бессмертию души. Эти две несовместимы. Вы не можете иметь воскресение мертвых и бессмертие одновременно, что делает воскрешение несущественным. Воскресение должно было уступить место этой доктрине бессмертия души. Последний день также теряет свое значение, ибо души получили все решающие значения задолго до этого. Если ты умрешь и пойдешь на небеса, ты получил свою награду. Зачем тебе надо воскресать? Не имеет никакого смысла. Эсхатологическое напряжение, которое является христианской надеждой, больше не направлено на день пришествия Иисуса. Разница между этим и надеждой на Новый Завет очень велика. Затем он цитирует здесь. «В средние века в западно-христианской церкви была разработана тщательно продуманная четырехчастичная доктрина состояния мертвых. Эта схема отражена в великой поэме Данте «Божественная комедия» и стала стандартом для римского католицизма». Другими словами, есть этот ад, куда вы идете согласно Данте, и это состояние христианского мира. Он также пишет, что все протестантские реформаторы XVI века отвергли доктрину чистилища по трем веским причинам. Его нет нигде в Библии. Это противоречит основному спасению только по благодати. Очевидно, вы не можете делать добрые дела для умерших. Это открыло путь для ужасных злоупотреблений, как, например, когда средневековая церковь заявила о своей власти облегчать страдания тех, кто находился в чистилище и взимала с верующих деньги за это. Некоторые добавили четвертую причину, согласно которой нет бессмертной человеческой души. Как мы только что видели, было ли это только в средневековой церкви? Нет. Это началось уже во времена Иисуса. Как насчет нынешнего папы? Разве он не просто продлил период индульгенции? Ничего не изменилось. Через реформацию возникла упрощенная схема. Согласно распространенному протестантскому взгляду на смерть, души заблудших немедленно отправляются на наказание в ад, в то время как души, которые спасены, немедленно отправляются туда, на небеса, чтобы насладиться полным сознательным общением со Христом. Протестанты просто упустили чистилище. Хотя сегодня многие считают, что это христианская точка зрения, это не римско-католическая точка зрения только, потому что они утверждают, что вы сначала идете в чистилище, верно? Как мы видели, ни взгляды православной церкви, ни вообще христиане не придерживались их до сравнительно недавнего времени. Итак, когда люди говорят, что адвентисты всегда противоречат всем остальным, вот кто-то еще, кто изучает вопрос и приходит к выводу, что единственный способ решить эту проблему — придерживаться священных писаний. Это не высокомерие, это просто повиновение Слову Божьему. На самом деле, пишет он, идея о том, что души сразу же возносятся на небеса после смерти, имеет греческое гностическое происхождение. а не библейское или христианское. На мой взгляд, именно это мнение апостол Павел аргументирует в своей великой главе о воскресении в 1 Коринфянам 15 глава. Те, кому он противостоит, не видели необходимости в воскресении. Стих 12. Именно потому, что они полагали, в соответствии со своим греческим платоническим воспитанием, что душа бессмертна, и считали, что спасенные души отправляются на небеса сразу после смерти. Затем у него есть интересная цитата Брюса Винтера. Мы прочитаем отрывок. «Неудивительно, ведь против этой точки зрения также резко выступали известные христианские учителя II и III веков, такие как Юстиниан Мученик. Итак, даже в первые века христианства бушевала эта война, и она никогда не прекращалась, потому что дьявол сказал: «Нет, не умрете». И его слово продолжает быть законом. На самом деле это католический канонический закон. Итак, Юстиниан Мученик, Ириней, Тертуллиан считали это несовместимым с надеждой на воскресение. Как это по сей день в этом отношении? Юстиниан Мученик сказал Труфо, еврейскому оппоненту. Это интересно. Послушайте это. Он сказал ему, что если он встретит любого христианина, который осмелится хулить Бога, утверждая, что нет воскресения мертвых, но что их души возносятся на небеса в самый момент их смерти, не считайте их настоящими христианами. Это серьезное обвинение. Итак, что бы это значило для протестантского мира наших дней? Что у нас есть проблема? По словам Юстиниана Мученика, вы не должны считать их настоящими христианами, потому что настоящий христианин верит во второе пришествие Христа. Зазвучит труба, и мертвые во Христе воскреснут прежде, потом оставшиеся в живых переменятся в миг ока, и вместе с ними восхищены будут на облаках встретение Господу на воздухе. И те, которые были воскрешены, они не были на небесах, потом возвратились в могилы, а потом снова были воскрешены. Они спят в могиле до воскресения. Если вы прочитаете книгу Даниила, он прямо говорит: «Ты успокоишься, ты будешь спать, и восстанешь для получения твоего жребия в конце дней». При втором пришествии Христа. Вот что значит быть адвентистом. Верить во второе пришествие Христа как надежду для всего человечества. И надежда заключается в воскресении, которое будет дано Христом при условии послушания. Вот это библейское учение. Почему мы делаем это снова? Потому что мы получаем, очень много вопросов по этой проблеме. И необходимо четко указать, что это не просто проблема адвентистов седьмого дня против остального мира. Это библейский вопрос. И вот, баптист. И он выражается очень ясно. Кроме того, мы делаем это, чтобы люди знали, что даже если вы не на 100% думаете так же или верите в то же, что изображает эта римско-католическая система, если вы в экуменизме с ними, если вы солидарны с ними, тогда вы признаете, что это нормально. Вы готовы пойти на компромисс в том, чем не может быть компромисса. Разве Христос пошел на компромисс с саддукеями и сказал, что они могут продолжать верить в то, во что они верили? Нет. Пошел ли Павел на компромисс с ними? Нет. Он упоминает Мартина Лютера и говорит: «Он официально отрицает бессмертие души». Лютер понимает состояние между смертью и воскресением как глубокий сон без сновидений, без сознания и чувств. Лютер ничего не говорит о душах, тела которых не наслаждались истинной жизнью и блаженством до воскресения. Они спят, покоясь во Христе. Это исследование я нашел очень интересным. Он заявляет: «Сегодня довольно много христиан присоединяются к модифицированным доктринам чистилища как средству не только для очищения уже спасенных, но и для того, чтобы привести все человечество, возможно, к окончательному спасению. Если вы верите в доктрину второго шанса, то это означает, что вы верите в чистилище. Также, если вам нравится, и часть говорит об их конечном спасении для всего человечества, потому что, как мы читали, даже если вы не жили так, как должны были жить, и вы можете погибнуть, то кто-то может помолиться, заплатить за вас там, с другой стороны. Это не совсем католическая доктрина. Их доктрина утверждает, что если вы умрете в состоянии благодати, что означает, что вы исповедовались или получили отпущение грехов, тогда вы идете в чистилище. Если ты умрешь в состоянии смертного греха, по их мнению, ты, минуешь чистилище, попадаешь прямо в ад. Итак, индульгенция выводит вас из чистилища. Именно индульгенция выводит. Итак, вы там, где вы сжигаете все свои грехи, но вы все еще не спасены. Это не прощение грехов. Это отказ от наказания за грех. Но Библия говорит нам, что Христос понес наказание за меня. И вот это отрицание искупления Христа, это вопиющее оскорбление христианского учения о спасении во Христе и во Христе одном. Вот почему вы можете поклоняться святым. Вот почему вы можете нарушить все заповеди Божьи, и это сойдет вам с рук. Потому что отрицалась сама основа христианского учения. Поэтому он утверждает, что идея всеобщего спасения будет обсуждаться в главах 6 и 9 этой конкретной книги. Что касается чистилища в любой форме, то для такого учения просто нет библейского подтверждения. У нас нет доказательства того, что Иисус или апостолы когда-либо проповедовали это учение даже в слабой зарождающейся форме. В Писаниях нет ничего, вообще ничего по этому поводу нет. Также примечательно, что, как правильно заметил доктор Харрис, воскресение и суд неразрывно связаны. Это очень важный момент. Воскресение и суд связаны и не могут быть разделены. Тем не менее, как вы также признаете, в Новом Завете трудно найти какую-либо ссылку на суд, вынесенный человеку после смерти. Это не только сложно, это невозможно. Разве что вы хотите сказать, что человеку дано один раз умереть, а затем суд. Но он не говорит, что суд состоится после смерти, он говорит, что он состоится вообще. Конечно, это еще одна причина отвергнуть идею спасенных или погибших душ, отправляющихся в рай, ад или чистилище после смерти. Библейский суд происходит в конце века, в назначенный Богом день, не раньше. Разве это не то, во что верят адвентисты? И вот баптист, подтверждающий, что именно этому учит Библия. В отличие от сбивающегося с толку разнообразия христианских традиций, стоит ясное и последовательное учение священных писаний. Второе пришествие Иисуса, через которое, наконец, будет достигнуто Царство Бога, будет событием, которое вмешается в наше время и наш мир, чтобы судить и преобразовывать нашу историю. Это именно на то, на чем стоит адвентизм. Вот поэтому и название «адвентист». Когда Сын Человеческий придет во славе, народы соберутся пред Ним, и Он отделит одного от другого, как пастырь отделяет овец от козлов. Само творение будет освобождено от рабства разложения и получит свободу славы детей Божьих. Это очевидно из простого факта, что поколение будет живым на земле, когда это произойдет, и будет испытывать восторг. Это не тайное восхищение, как многие учат. Это окончательное воскресение. Затем он цитирует стихи. «Воскресение, бессмертие и вечному общению со Христом произойдет только во время этого события». Через второе пришествие Христа. Итак, это то, во что верит баптистский пастор. Теперь, когда мы изучили весь этот вопрос о состоянии мертвых, о смерти, мы можем понять, что почитание святых и Марии не является библейским. Мария спит в бессознательном состоянии согласно Священным Писаниям. Хотя они, конечно, учат, что она никогда не умерла, что она телесно попала на небеса, но если вы поедете в Иерусалим, вы найдете много могил Марии. Так что это очень запутанный вопрос. Они выпустили монету 16 октября 2020 года. На новой монете Ватикана изображена мать, несущая землю в утробе. Но они также учат, что Мария — это ковчег, потому что она вмещала Иисуса, верно? Который является воплощением закона, который, кстати, они отрицают. У них есть мать-земля как эквивалент. Это синкретизм высочайшего порядка, соединяющий язычество с христианством, что Библия недвусмысленно осуждает. На новой монете, отчеканенной городом-государством Ватикан, изображена женщина, несущая землю в утробе. Художник, создавший монету в честь Дня Земли, сказал, что дизайн был его ответом на экологическую тему, которую ему было поручено изобразить. Он итальянский скульптор, католик, создавший монету, и он сказал CNA, что это католическое информационное агентство, что он хотел представить землю в виде молодой беременной женщины, которая защищает землю. Но у них был фестиваль в Риме, как мы обсуждали в предыдущих видео, где они чествовали эту мать-землю. Амазонский синод, где были статуи Пачамамы и все прочее. Верно. Или статуя Пачамамы, которая на самом деле такая же, как и эта. Она в виде беременной женщины. Делают ли они это в форме Марии, или они делают это в иной форме, это не имеет значения. Изображение на монете сравнивают с резными деревянными фигурами беременной женщины, которые демонстрировались в церквях и на мероприятиях во времена Амазонского синода епископа Ватикана 2019 года. Те фигуры, которых Папа Франциск и другие называют Пачамамой, как ты только что сказал, некоторые говорили, что они изображают андскую богиню плодородия, в то время как представитель Ватикана более неопределенно охарактеризировал их как символы жизни. Весь смысл этого обсуждения в том, что мир движется к точке принятия решения. Либо мы движемся в этом потоке, и как дети Израиля, когда они собирались войти в обетованную землю, но смешавшись с окружающими их народами, приняли обычаи поклонения народов, и это привело их к этой великой гибели. И мы находимся на том же пути, повторяя историю. То же решение. Вы собираетесь идти с этим, или вы собираетесь встать и сказать «нет»? Совершенно верно. Итак, просто чтобы быть абсолютно уверенным, что он является поклонником Марии и католической церкви. В католической церкви почитание Марии, Матери Иисуса, включает в себя различные богослужения, которые включают молитвы, благочестивые действия, визуальное искусство, поэзию, музыку, посвященную благословенной Деве Марии. Папы поощряли это, а также предпринимали шаги по реформированию некоторых такого рода проявлений. Все последние папы были направлены на поклонение Марии. В заключение, вопрос в том, находимся ли мы в момент принятия решения? Собираемся ли мы идти вместе с потоком, и следовать велениям Рима и признавать, что они являются частью христианского сообщества, или мы собираемся выйти и отделиться? Какова библейская директива? Выйти и отделиться, и не прикасаться к нечистому. И я приму вас. Мы живем в очень, очень тяжелые времена, и Бог должен дать нам мудрость. Мы собираемся обсудить в следующем выпуске вопрос солидарности. Слово, которое снова и снова используется папством и протестантскими публикациями. И в свете того, что мы только что обсудили, мы хотим задать вопрос. Возможна ли такая солидарность даже с учетом указаний Священного Писания? Дай Бог нам всем мудрости. Аминь. Давай помолимся. Отец Небесный, мир так запутан, и старые боевые порядки все еще существуют по сей день. И те же конфликты, которые преследовали народ Божий на протяжении веков, теперь снова выходят на передний план. И народ Божий должен будет принять решение. Помоги нам принимать решение, которое согласуется с Твоим Словом. Это моя молитва во имя Иисуса. Аминь.